Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. На самом деле все эти эзотерические, ну вот там всякие видео, т.д., вот он вроде там тебя Вселенная рассказывает, это не просто информация. Это все построено по принципу мантрического воздействия. Ну, это воздействие на бессознательное. Ну, по этому же принципу построено Священное Писание. То есть, когда человек читает Священное Писание, его сознание связывается с небом и с ангелами. А в ангелах присутствует Господь, и он связывается с Господом. И даже когда он пребывает вроде в смысле буквальном, но если он... читает и принимает это, то есть принимает ради жизни, то есть по заповедям живет, то Господь ему дарует просветление. Вот почему сказано, что это есть такая фраза, что почему полезно ходить на богослужение, что после они невидимо для человека насевают на него состояние святости, которые в той жизни возвращаются, и Господь может действовать в этих состояниях святости. Даже если он там ничего, чисто по буквальному смыслу богослужения, но, разумеется, в том случае, если он еще и живет по заповедям. Это вот причастие, это самая высшая часть богослужения. И когда человек принимает причастие, то сказано, что если он борется со злами, как с грехами против Господа, то тогда он причастие приводит его в присутствие Господне. То есть, вот как я сказал, через... Он, даже если он этого не видит, не знает, но Господь присутствует. Но если у него в душе, ну вот, любовь зла, и он не борется с нею, то это только присутствием ограничивается. А если у него было какое-то доброе, например, он боролся, преодолевал все какие-то искушения, вообще, ну, хотя бы хотел бороться и преодолевать, то тогда Господне присутствие исполняет просветление, наитием эти его состояния и доброго.
Получается связь. Да.
Получается связь. Они из... Господь их в нем из... природного добра, потому что человек борется природно со злами, и добро делает природно, Господь образует духовное соответствие внутри его сознания, то, которое он не контролирует. Там он образуется духовное соответствие, то есть память вот эта внутренняя, духовная, и после смерти эта память возвращается и формирует его дух, его личность после смерти. И точно так же все остальные вот эти вот все эти эзотерические тексты и так далее, они связывают человека с определенными духами. И если человек при этом еще делает зло, то есть это обеспечивает присутствие. Но эти духи возбуждают в нем зло, и вот все, что он сделал злого, они исполняют вот этой черной антиблагодатью, это можно назвать так, то есть черным просветлением. Этот, как его, эзотерик один назвал вот это гохой. И когда человек одновременно и слушает священные тексты, и ходит на богослужение и так далее, и в то же время слушает вот это, оно вступает в непримиримое противоречие. И это стремится разрушить и оторвать его от церкви. Вот почему раньше монахам запрещалось читать, даже держать все эти еретические книги у себя, потому что, ну это делалось, естественно, насилием, административными методами, но, в принципе, человек должен сам в каком-то степени это сообразить. Вот я, например, сейчас даже Бема читать не могу, хотя Бема — это, естественно, не эзотерика, это классическая теософия. Но я настолько вот, знаете, как луч лазера, вот когда просто лампа светит, то свет рассеивается. А когда лазер концентрирует, то оно идет единым таким пакетом. И поэтому в идеале человек должен, как вот этот лазер, сосредоточиться. И причем это не обязательно, ну, эзотерические тексты — это вообще, это вот клиника, что называется. Но даже просто всякие развлечения, когда человек любит пойти поболтать о политике, когда пообсудить какие-то темы. Оно вроде все так безобидно, но на самом деле оно как бы вот как...
Потихонечку уводит.
Как вода разъедает железо, ржавчина. То есть он рассеивает вот эту концентрацию. И вот человек целую неделю вообще не думал ни о Боге, ни о борьбе со злом, ни о чем. Вот он в воскресенье пришел, посидел, и вроде бы оно как бы вернулось. И, а потом он снова выходит, и снова начинается вот это вот рассеяние. И особенно, когда человек пробует из религии соорудить... Ну, другие учения, скажем, одновременно читает и Сведенборга, и тексты по буддизму, и тексты какие-то по маоизму, и какие-то там мусульманы. И он как бы вроде бы исследует, а на самом деле это его отвлекает. И оно ж как бы вот не совмещает, потому что тогда же, если он читает эти современные богословские труды, которые трех богов от вечности проповедуют и так далее, оно все равно влияет на его сознание. И знаете, как волны накатывают на берег. И рано или поздно скала может рухнуть от этих волн, там, бьющихся об нее. И поэтому для того, чтобы такие вещи читать, уже нужно быть абсолютно установленным. Вот помните, как сказано, что те, что будет сопровождать уверовавших, они будут брать в руки змей, и это не будет ядовитых, это не будет причинять им вреда. Змеи – это чувственное. А ядовитые змеи – это чувственное, пропитанное адскими побуждениями, адскими представлениями. Вот я иногда себе позволяю некоторые эзотерические книжки прочитать, но очень осторожно и очень отстраненно. И, но мне иногда бывает нужна информация. То есть это я не просто ради любопытства читаю, а ради извлечения определенной информации. А когда это все ради любопытства читается, и человек, не задумываясь... Ну, кстати, яркий пример этот Толик, да? Он и к нам ходил, и куда-то еще ходил. И когда тут вот во время богослужения звучала истина, ну вот во время доктринального класса, то по нему было видно, в нем что-то аж подымалось, он с таким гневом вставал, люди жаловались, что они не могут слушать, потому что его выступления ему перебивали. Я бы вырезать, но я тогда не владел способом вырезать все это из этого. Ну, он перебил, то есть злые духи через него пытались разрушить сферу богослужения.
Возмущались.
Да, они просто возмущались, а разрушить. Это было не просто возмущение, это была атака. Толик-то сам по себе достаточно благодушный человек. В нем такого не наблюдается. Но вот когда ты... Он ходил к иудейскую синагогу, и в православную церковь, и еще кому-то. И плюс читал все это. Тот же вот Толик, он продолжал смотреть всякие там передачки. Он приходил, вот он и в библиотеке сидел, там такое... Какой человек рассказывает о принципах Вселенной и так далее. Тут даже, естественно, научные статьи читать, хотя это вроде бы как бы они передают истину экспериментальную, которая отражает представительностями по соответствиям внутренние духовные истины, но там же не только экспериментальные, там еще и интерпретации все вот эти большой взрыв, Вселенная, Толик любил об этом порассказать, говорит, Толик, ну нет никакого большого взрыва. Потому что я все время изучал физику, и я пришел к давно-давно к понятию о том, что это все видимости, все это времена, пространство. Те, которые считают это за реальность, ну им же нужно это как-то проинтерпретировать. Вот они гипотезы. Как в свое время возмущенно говорил Ньютон, гипотез не измышляю. То есть Ньютон больше был сосредоточен на этом, на описании экспериментальных и выводы вот из этих экспериментальных методов. А тут уже какие-то параллельные вселенные, кротовые дыры. Это на самом деле псевдонаучная фантастика. Она вроде бы опирается на какие-то научные данные, но на самом деле это все рассуждения, которые выходят далеко за рамки экспериментальных подтверждений. Поэтому одни эти параллельные миры чего стоят. Тут был такой Савченко. Вот Савченко, он хоть вроде писал научную фантастику, но он на самом деле продолжал оставаться таким, ну, положительным ученым. И когда он создавал какое-то, у него есть очень интересное, то, что можно назвать параллельными мирами, но он, по крайней мере, под это подводил научную базу. Там, скажем, вот длина одной секунды, допустим, это 300 тысяч километров. Но вот он утверждал, что вот все частицы это как бы проявление, энергетический всплеск. А когда она уходит, то есть другой энергетический всплеск. И это может быть, в принципе, допустим, одна Вселенная составлена из ансамбля этих энергетических всплесков, а потом она как бы замирает, а в нем, на ее месте возникает другая Вселенная. И там столько может в этих 300 тысячах километров поместиться на самом деле. Это ж, возьмите размер элементарной частицы, это там в минус какой-то степени, и поделите это на 300 тысяч километров на размер одной частицы, и возьмите, что частица это, допустим, синусоида, да, энергетическая, а потом она уходит в свою минусовую часть, то сколько этих синусоид находится в этой самой одной секунде. Но там хотя бы было, то есть я тоже считаю, что это как бы такая, ну, неподтвержденная гипотеза, теория. Но это, по крайней мере, хотя бы теория, опирающаяся на какие-то расчеты, факты, все. А все эти параллельные миры, все эти какие-то кротовые дыры в пространстве и времени, ну, это чистый ВД антинаучная фантастика. Потому что они ни на что не опираются. Хотя они вроде утверждают, что они там на всеобщую теорию относительности и так далее, но ничего подобного.
Как это? Доказать это нечем?
Нет, так там не то, что доказать, понимаете. Доказать это уже второй вопрос. Но исходные предпосылки. Это то же самое эзотерика, она бывает разная. Бывает эзотерика, например, когда человек опирается на свой эзотерический опыт реальный. Там можно спорить с интерпретациями, но, по крайней мере, был какой-то опыт. А бывают чистые воды фантазии. Я бы тут разделял, например, был такой Успенский и была Блаватская. Так вот, Успенский – это эзотерика такого научного плана. А Блаватская – это чистая бла-бла-бла-бла. То есть болтовня без этого, то есть фантазия. Да, да. Она читала какие-то там восточные книги, а потом на эти темы фантазировала. Это как было модно в 17 веке там переводить. Я прочел эту книгу, и теперь я буду ее переводить. То есть по воспоминаниям о том, как я прочел эту книгу. Они будут сидеть и переводить жестко текст. И в Новой Церкви есть такое правило, что любой доктринальный вывод, во-первых, должен отталкиваться от буквального смысла слова, а во-вторых, должен буквальным же смыслом слова подтверждаться. Но для начала он должен от него отталкиваться. То есть изначальные предпосылки должны быть взяты Божественном Слове. Но тут такая проблема, что возьмите, например, Ветхий Завет. Допустим, там можно выводить доктрину из мест, которые посвящены жизни. Вот возьмите пророков, вот когда говорится там, что вот вы грабите вдову, сироту, несете все в мой храм, что мой храм превратился в прибежище разбойников. Оставьте же, так сказать, свое, вот принесите же достойную жертву. Тут можно выводить доктрину жизни из этого и подтверждать оттуда же. И это будет правомерно. А вот когда берется, например, миф от сотворения Адама и Евы, ну какую оттуда можно вывести? Вот оттуда можно вывести доктрину, что человек должен слушаться Бога, да? Хорошо, правильно подтверждается. Что это если он перестает слушаться, то это... Но если это идет дальше, если начинается космогоническая концепция религиозная развиваться, вот о том, что Бог сотворил землю за 7 дней, а потом еще это начинает, причем реальную землю, потом это начинает еще подтверждаться рассудочно, то эта доктрина, она вроде бы и отталкивается от буквального смысла слова, но с истинной доктриной церкви она не имеет вообще ничего общего. Это чисто вода фантазии. И вот в этом проблема Ветхого Завета, что поскольку оно представительствами по соответствиям давалось в сознании сначала людей древнейшей церкви, потом Моисей занесло людей древнейшей церкви, да даже и в этих исторических хрониках это все представительствует по соответствиям что-то происходящее на небесах. Но для того, чтобы увидеть подлинный смысл истинный, который стоит за этим смыслом буквальным, нужно обладать небесной перцепцией. Не просто перцепцией, а небесной перцепцией. Потому что это слово представительствует самое высшее или же небесное небо. То есть вот человек древнейшей церкви, вот это есть фраза, я ее потерял в латинском слове, никак не могу найти, говорится, что если бы человек древнейшей церкви взял бы и начал бы читать нашу Ветхий Завет, то он бы видал там представительство небесное. Вот то самое, что Своденборг описал в рассудочных представительностях по соответствию, вот как он говорит, из духовного смысла. Но тот бы видал не из духовного смысла, а из небесного. Тот бы прямо видал там побуждение к жизни внутренней и жил бы в согласии с этими побуждениями. Вот он бы читал Ветхий Завет, а оно бы его наставляло, как надо жить по-небесному. А поскольку не было еще даже духовного неба, не было даже духовной перцепции, то поэтому не было никакого правильного доктринального понимания Ветхого Завета в иудейской церкви. Единственное, что там было, это то, что относилось вот непосредственно к жизни. Вот о чем я говорил. Когда люди не забирались, не становились книжниками, которые забирались, там фантазировали, а простые вот люди, которые приходили в синагогу, им говорили, что нельзя, вот это прямо там написано, что нельзя обижать пришельцев среди себя, который вот с тобой живет, что к нему нужно относиться по-человечески. Это же полностью противоречит теории избранного народа. То есть, если говорилось про избранный народ, то в том смысле, что ты должен служить Богу, а не в том смысле, что вот придет Мессия и всех подчинит нашему народу, и мы будем над всеми народами править. Вот это было заблуждение, вот это была ложная концепция. Причем, как это не смешно, она опирается на буквальный смысл Ветхого Завета, потому что, да, говорится, что народ иудейский будет править над всеми народами и так далее, но народ-то иудейский – это внутреннее состояние Церкви Небесной. Но если их пропускать и брать вот это, что сказано, что ты должен, не должен обманывать своего ближнего, и не только иудея, но и пришельца, который среди тебя живет, то отсюда невозможно вывести такую, потом такую теорию, что поскольку мы избранные, то гоим это как животное, которое существует для нашей пользы, и мы будем ими пользоваться. Оно вступает во внутреннее противоречие. И если человек, вот иудей, начинал с того, что он жил простой жизнью по заповедям, это я, опять же, нашел в духовном дневнике такую там фразу, что вот был какой-то иудей, и что он жил простой нормальной жизнью, он не впадал в жадность, часто свойственную людям этой племени, он, наоборот, старался помогать людям, он соблюдал заповеди, вторую часть десятисловия, буквально, как оно написано, и по отношению к иудеям и не иудеям, и что вот такие очень легко потом входят в небо. И на него эти ложные доктрины не действуют. А те, которые не живут по этим заповедям, вот они начинают. Вот мы избранная нация, вот гоим это животное, вот мы их используем. Вот иудеи обманывать нельзя, а гоима можно. Но оказывается, если гоима можно, то рано или поздно можно обмануть и иудея. Вот этим кончается, оно никогда не останавливается на этом. И как там... Я одна говорила, что она видала такого, ну, верующего иудея, и он как бы говорил, что я не нарушаю заповедь, потому что я не блудю, ну, блудом не занимаюсь с иудейками, а только с гоимками. Но даже по их теории, гоимки, заниматься с гоимкой, это все равно, что заниматься с животным. Ну, если они животные, то все равно, что это как это, я забыл, это фраза, которая называется, когда секс с животным. То есть это тоже запрещено.
Скотоложество.
Скотоложество, да. Скотоложество. Но скотоложество это тоже запрещено. По заповедям Писания. То есть, если человек не идет, не отталкивается с самого начала вот от простой жизни, то Ветхий Завет для него совершенно закрыт. Оттуда можно только вот такие, как некоторые эти талмуды порождения совершенно дикие выводить. Но настоящие доктрины веры это можно вывести только вот то, что относится непосредственно к жизни, которое праведного иудея отвращает от всех вот свойственных ему, так сказать, наследственных зол. Но и с этим, с Новым Заветом, то есть когда Господь пришел, и Он воплотился в Слово Живое, и после Своего воскресения Он создал новое небо, духовное, то это небо получило духовную перцепцию. И по идее вот эта духовная перцепция, она должна была позволять извлекать и из Нового Завета, или даже из Ветхого Завета учение веры вот, духовного происхождения, то есть из духовного просветления. То есть, а что такое духовное просветление? У меня была такая статья на эту тему «Новое слово для нового мира», где показывалось, что это, ну, я его как-то так назвал, дидактически наставительное. То есть, то, что относится непосредственно к жизни. То есть, те христиане в апостольской церкви, которые жили по заповедям, они получали от Господа наставление в жизни. Это можно увидеть по посланиям апостолов, например. Да даже поэтому вот ярчайший пример – это пастырь Ерма. То есть вот это вот подлинная духовная доктрина веры. Вот смотрите, там привлекается и Ветхий Завет, и Новый Завет. И из него рождается вот эта вот духовная доктрина веры, которая относится непосредственно к жизни. И вот даже если взять Ефрем Сирин, такой очень, он вроде использует и толкует и Ветхий Завет, и Новый Завет, но он толкует это именно вот в этом духовном смысле, потому что у него там все рассчитано на жизнь и относится к жизни. И сначала, когда христиане приходили в тот мир умершие, да не только христиане, формировалось вот это вот первое небо. И что такое первое небо? Оно находится на уровне рассудочного. Вот я показывал. А рассудочное – это все-таки раздельная, высшая, внутренняя, продолженная степень, природная степень. То есть там псевдораздельные степени, вот есть более внутренняя, и самая внутренняя степень – это рассудочная, но она все еще находится в степени природное, хоть и в самом ее внутреннем ядрышке. И через рассудочное природная степень общается со степенью духовной. То есть было просветленное духовное рассудочное, которое связывало христианское сознание христиан с небом духовным. И они через нее, вот эта апостольская церковь, получала просветление, которое рождало вот эти вот доктрины, вот вроде пастора Ерма, и не только. Да возьмите послание Варнавы, например, да даже у Павла на многих местах это видно, это проскальзывает. И дальше вот третий век, вот если почитать вот эти, ну, писания всякие третьего века, второго, оно там проскальзывает. Но когда появились те, которые не жили по заповедям, а хотели использовать, вот они запугивали людей адом, например, и вот родилась доктрина, мы это обсуждали вот на прошлой беседе, родилась доктрина спасения, что священники отпускают грехи. То есть грех перевели в юридическую плоскость, жертва Господня, возмещение за наши грехи. Вот это могло родиться только у людей, у которых совершенно не было духовного просветления из вот этого духовного рассудочного. Почему? У них было, у них господствовала любовь, господствование над другими людьми. И эта любовь рождала безумие вот этих вот доктрин об отпущении грехов священниками, о Царстве Небесном, куда их пускают они, о юридической ответственности за грех, а не то, что это болезнь, которую нужно лечить. И они вот родили все эти безумия, а кончилось это тем, что возник спор, там пришел Арий, например, тоже из таких вот, который отрицал божественность Господа Иисуса Христа, причем опираясь на аргументы не из Писания, а чисто такие. Вот он, говоря с императором, подошел к его сыну, дернул его за нос, сказал, вот я это вашего сына дернул за нос, но оскорбил ли я лично вас? Нет. Вот вы это одно, ваш сын, императорский сын, это все-таки несколько другое. Вот если бы я вас дернул за нос, это было бы оскорбление вашего императорского величества. А сын это все-таки не вы. И они, у них еще жило понимание, что Иисус Христос это божественное человеческое сущее. Как Павел говорит, что в нем вся полнота божества воплотилась телесно. Они это помнили. И они попробовали это доказать цитатами из Священного Писания. Но там это невозможно доказать линейно, если у тебя нет просветленного рассудочного. И поэтому они в результате составили символ веры. И вот Свенбор, когда разбирает этот символ веры, он говорит, что да, если понимать, что нет трех божеств от вечности, а что это лишь проявление одного божественного, то тогда там все правильно написано. Но очевидно, что те, кто его писали, те уже изначально верили в трех богов от вечности. То есть все начало рассыпаться. А почему? Потому что вот когда такой, который не жил по заповедям, христианин, умирал, он приходил в тот мир, и он занимал соответствующее место в этом первом небе, и он начинал перехватывать влияние духовного неба и извращать его. То есть у людей, христиан, начало портиться рассудочное. Они ничего не могут сделать, потому что это же рассудочное во всей христианской церкви и во всем человечестве. Оно перехватывает наитие истин духовных, наитие вот этого с духовного неба и обращает его в ложные доктрины, в еретические доктрины, которые ведут к духовной смерти. И они с этим боролись. И чем больше их накапливалось, тем... как вот сначала солнце сияет, а потом тучки настигнут, сначала небольшие, а потом все круче, круче. Потом уже все небо обложило черными тучами, и непонятно, есть ли солнце вообще. Так еле-еле какой-то такой багровый свет прорывается через это. И дошло до того, что в христианской церкви уже не осталось ничего истинного, а поэтому и ничего доброго. Потому что некоторые люди пытались прорываться. Вот если взять, например, Франциск Ассизский, это такой яркий пример, когда он все-таки прорвался, но это им обходилось дорого, потому что им приходилось полностью разрубить все связи чувственные. И они жили такими анахоретами. И вот, допустим, Франциск Ассизский, в отличие от этих анахоретов, которые уходили и жили там в пещерках. А когда он живет в пещерке, ему же чем-то заниматься нужно, правильно?
Угу.
И они начинали заниматься магией на самом деле. Потому что когда человек отрешается от чувственного и сосредотачивается на внутреннем, у него начинает пробиваться в тот мир окно. И к нему начинают ходить духи. То есть это эзотерическая практика. Все вот эти анахареты занимались эзотерическими практиками. Они типа смиряли плоть, а на самом деле они заглушали свое чувственное. Вот тем же самым занимаются, например, всякие там москалиновые кактусы, которые шаманы глотают, знаете, ЛСД как высшая степень вот этого. То есть оно отбрасывает человека от чувственного, но где он оказывается? Он оказывается в своем собственном. А свое собственное у него адское и дьявольское. И ничего хорошего из этого не выходит. Он начинает приобретать магические способности, он начинает заниматься магическими войнами и так далее. Но куда это ведет его? В Царство Небесное? Конечно, нет. Это идет его в какое-то преисподнее. А вот когда Франциск Ассизский понял, что он все это богатство семейное, все это вот он куда-то с войной ходил, ну, грабит соседний фактически город. У них там война шла между итальянскими городами. И он осознал, что все это дьявольское, и он с этим распрощался, но чем заместить, чем делать? И тогда он сначала пошел, начал какую-то разрушенную часовню строить, а потом начал, он кормился тем, что ходил, собирал подаяние, но он не занялся вот этими отрешениями от телесного, а он занялся помощью больными, прокаженными и так далее. То есть ими тогда никто не занимался, больниц не было, госпиталей, все. А он их собирал, он им служил. То есть он поставил это на служение ближним. И вот это вот его спасло от впадения вот в эти анахоретствования. И орден, и когда приходили к нему другие, то он их побуждал заниматься тем же. И изначально вот этот орден францисканский, он был ориентирован на служение ближнему вот в самых его нижних таких проявлениях. Возьмите тоже мать Терезу, например. А когда его... А папа страшно, ну и официальная церковная администрация страшно боялась всех вот этих, которые, ну, не ходят, которые вышли из Вавилона. Ну а чем они там, кроме Вавилона, занимаются? И действительно, вот если взять и почитать книгу «Имя Розы», не фильм посмотреть, потому что фильм — это жалкая пародия, именно почитать книгу, то там очень много приведено сведений о всяких ересях средневековых, и они часто принимали совершенно агрессивные и страшные формы. То есть они нападали на священников, убивали священников, они занимались созданием альтернативных общин, которые, честно говоря, были не лучше, чем те, из которых они вышли. Вот у нас, говорят, гуситы боролись с этой... с римской церковью. Но если вы посмотрите историю, как гуситы боролись с римской церковью, то они были еще почище этих католиков. Жестокость, безжалостность, убийства, пытки и так далее. И когда появился вот этот Франциск, и вокруг него начали люди группироваться, его вызвали в Рим, папа произвел суд, но когда он увидел, что тут не занимаются растеканием мыслью по древу и копанием под церковный порядок, что они не борются с церковным порядком, а что они воплощают христианство в таких простых вот формах любви к ближнему, он сказал, пусть будет, замечательно. Оформил его как официальный церковный орден. Ну и со временем, конечно, францисканцы выродились. Там изначально это был орден нищенствующий. То есть принцип был, что у монаха не может быть собственности. Вот, я не знаю, вы смотрели этот фильм «Имя Розы», нет?
Смотрела, но очень давно.
Ну вот там как бы отголосок книги, у них, помните, борьба идет, вот собрались доминиканцы и францисканцы, чтобы поспорить, владел Иисус Христос своей одеждой или нет. Но так как это в фильме представлено, то это спор на тему, сколько ангелов на одном, на кончике иглы. То есть это тупостью смотрится. А в реальности это был... То есть если Иисус Христос не владел, это значит, что у человека верующего не может быть собственности. То есть он может носить одежду, но он ее не считает своей собственностью. Но одежда одежды, но монахи-то не ограничивались одеждой. Они начинали накапливать имущество, им жертвовали земли, они становились феодалами, у них появлялись крепостные крестьяне.
Да, продажи.
То есть это шло именно вот в этом вот направлении. Начиналось это с одежды, а кончалось тем, что феодальный замок, у которого земли, крестьяне, а монахи в это время сидят и хлещут венцо и развлекаются как могут. Там я читал такой Булганин, у него мемуары, кстати, очень интересные. У нас его там нещадно шельмуют из-за того, что он с Пушкиным цапался. А на самом деле он был великолепный писатель, его книги были очень популярны в свое время. А уж про его мемуары я вообще не говорю. Это человек, который в своей жизни повидал очень много. Он был с офицером, воевал во многих войнах. И когда его однажды Дельвих, этот, так сказать, ну такой чисто богемный поэт петербургский, вызвал на дуэль, то он ему сказал: знаете, передайте Дельвигу, что я видал в своей жизни больше крови, чем он чернил. И вот он описывает свои похождения, вот свои войны и так далее. И у него дядя был настоятель какого-то монастыря, только я не помню, может даже и доминиканского, но я не уверен в этом, ордена. И он приехал к нему в монастырь, все, и он ходит, смотрит. И предполагалось, ну это не доминикан, какой-то такой, что вот они должны, по идее, заниматься науками, богословием. Он ходит, они пьют, играют в домино, болтают, я совершенно не видел там людей, которые бы занимались какими-то этими науками. Но изначально в монастырях монахи хотя бы работали. Корзины плели, землю копали. А когда у тебя крепостные крестьяне появляются, тебе этим уже заниматься не надо. А если тебе этим заниматься не надо, ну чем ты будешь заниматься? В лучшем случае пить вино и
стучать
костяшками. А в худшем случае ты будешь заниматься магией за три часа. Потому что у них был доступ к литературе. И они все это делали. А францисканцы, вот изначально, вот он, они имели вот это вот прорыв такого наития, все-таки, знаете, как чучи разошлись, и солнечный луч ударил, и они посвящали жизнь, ну пусть не благолюбию, как она должно быть, но хотя бы в его самых примитивных формах, что отвлекало их от противоположных занятий. И вот когда Господь, второе пришествие, когда Господь в сознании Сваденборга, явившись, просияв в буквальном смысле божественного слова, то Сенбор сначала занимался науками, и Господь его наидствовал внутренне и формировал рассудочное, естественно, научное, а потом он перешел к священным писаниям, и Господь в нем просветлил научное, богословское, и через его сознание разрушил прежнее рассудочное, вот это вот первое небо, вот это ложное рассудочное христианской церкви, и развеял его полностью. И в его, через его сознание сформировал вот в человеческом нашего человечества совершенно новое рассудочное. Вот это рассудочное воплотилось в буквальных формах в книгах Третьего Завета, то есть в книгах, подписанных именем Сваденбург. Вот все его книги, начиная от естественно научных и кончая истинно христианской религией, это все формирование нового рассудочного. От естественно научного просветленного и через это богословское. Потому что и он, когда Господь развеял вот это вот первое небо, надо четко понимать, это развеивание ложного рассудочного и формирование нового рассудочного. Но где находится рассудочное? Оно находится в самой внутренней степени, природной степени. И оно сообщается с самым внешним, то есть природным, тоже через соответствие. Но разница. Ветхий Завет сообщается с соответствиями самого высшего неба, находящимся в высшей раздельной степени. Новый Завет сообщается вот с этим небом духовным, но тоже находящимся в раздельной духовной степени. И поэтому все соответствия Нового Завета, они, опять же, вот, в меньшей степени, чем соответствия Ветхого Завета, но они все равно не могут осмысляться рассудочно-линейно. Вот там, когда читаешь, что, ну, Иисус Христос говорит, допустим, что там надо раздать свое имущество бедным, из наития из того неба невозможно было создать правильную доктрину. Поэтому они не верили, вот как вот даже тот Франциск Ассизский, который все имущество раздал бедным. Вот первые христиане, когда создали свою общину, то они ее создали, что общее имущество. Ну, мы бедное имущество общее, там богатые члены кормят бедных членов. Ну, хорошим это не кончилось, это известно. Но вот почему? Потому что они так линейно воспринимали. А потом, когда рассудочное совсем затемнилось, то в результате этими бедными оказалась церковная организация. То есть ты должен давать на церковь, ты должен отписывать свое имущество церкви и так далее. А уже церковь будет распределять среди нищих. Но вы понимаете, как много доставалось нищим-то по остаточному принципу. В основном это шло на дворцы, на Ватикан, на храмы.
Тем более, что это было все не открыто. Не было же открытой такой отчетности.
Конечно, нет.
Церковь,
какая
например,
там отчетность.
Есть столько-то денег на сегодня.
Да, не спрашивай.
Мы выделяем это тому-то. Да. Это же все покрыто мраком, все эти сборы.
Не спрашивай, как мы распределяем. Ты что, нам не веришь? Мы поставлены тут рукоположением от самого Петра. Мы тебе открываем небо, а ты нам не веришь, как мы там твоими денежками распоряжаемся. Ну вот, Лиса Алиса и Кот Базилио, классика. Несите ваши денежки на поле дураков. И закапывали эти буратины богатенькие на поле. Как там вдовы отписывали имущество, своих детей обделяя и так далее. Почему? Потому что вот было сломано вот это рациональное осмысление. А использовался буквальный смысл для его перетолкования. И вот Господь открыл сознание Сваденборга, полностью переформатировал через это сознание рассудочное нашего человечества, но это рассудочное было все равно во внутреннем восприятии. А в его произведениях оно вылилось в истолкование на буквальный смысл Ветхого и Нового Завета, и истолкование естественно-научных истин. Вот если вы возьмете, допустим, книгу «Английская премудрость о божественной любви и божественной мудрости», оно же не выходит из буквального смысла Ветхого и Нового Завета. Оно упирается на его естественно-научное прозрение. Это чистой воды теософия. Ну, вот как у Бема, например, и так далее. Но это теософия просветленного, рассудочного, и оно является поэтому представительством по соответствиям сведения о внутреннем составе человеческого сознания. И вот точно так же просветленное, рассудочное, когда оно истолковывает смысл Ветхого и Нового Завета, оно истолковывает его, потому что люди считают, вот там Адам и Ева, это древнейшая церковь и так далее, но не важно, что это древнейшая церковь. Вот как показал этот Хайет, вот этой проповеди об Иоанне Крестителе, что если мы ее читаем, что вот это было, описывалась древнейшая церковь, их жизнь, все, какая разница, то ли это была Адам и Ева, то ли это были люди древнейшей церкви, это все равно миф. Это все равно к нашей жизни никакого отношения не имеет. Ну, был там Адам и Ева, но были там люди древнейшие, что дальше? Ну, это тот же самый вывод, что не надо слушаться Бога, надо ему подчиняться. А когда он выводит, что все есть по соответствиям, это представительствует изменение внутренних состояний человека новой церкви в его высших состояниях сознания, то есть когда это относится к духовно-небесной части божественного неба или же первого неба, то тогда это все приобретает совершенно другой смысл. Но для того, чтобы его истолковать вот так вот рассудочно, нужно иметь просветление. Но, как это сказал, говорится в латинском слове, чем отличается буква слова Ветхого Завета и Нового Завета от небесного учения веры? там буквально смысл небесного учения веры, он не просто соответствует, он не просто представительствует свой внутренний смысл, это рассудочный смысл, но он с ним и согласован. Вот это у нас было вынесено в то основание учения веры, на которое основывалась наша община, когда она тут начиналась в 98 году. Это исключительно важный такой момент, что не просто представительствует и соответствует, как Ветхий и Новый Завет, через раздельную степень, но поскольку оно находится в той же самой степени линейной, то есть природной, оно и согласовано. Вот почему осмысление книг латинского слова возможно даже на уровне природного рассудочного. То есть, если сосредоточиться на этих книгах, если выводить их смысл рассудочный, то есть аналитический, их можно осмыслять аналитически и делать верные выводы. Да, это аналитическое нуждается в просветлении. Ты можешь сделать верные аналитические выводы, но если ты сам не живешь по заповедям, и ты не просветлен, то это будет все равно мертвая буква в доктрине у тебя. Но если ты живешь по заповедям, и ты просветлен, то ты получаешь особое духовное просветление, духовно-природное. И в результате вот ты сначала провел аналитическое исследование, получил выводы, а потом оно вот как хрустальный бокал наполняется вином просветления, и оно воссияло, оно, или как свет залили в бокал, и он этот прозрачные стены он просветляет, и бокал начинает светиться. Вот так вот учение веры начинает светиться в латинском слове. А, причем, когда вот эти вот Дохимиль Шалир, ребята, это все исповедовали, они это малость извратили. Они сказали, что вообще рассудочное не должно применяться. Мы сначала должны стать небесными, а потом из небесного мы будем иметь просветление. И это просветление будет духовное из небесного источника. Но в чем ошибка? Человеческое рассудочное не может применяться, если оно привлекает посторонние источники. И если оно, вот что такое человеческое рассудочное, это когда это работает из предустановленных парадигм. Вот когда ты подходишь к небесному учению веры, а у тебя уже есть парадигма, что там должно быть сказано. И ты начинаешь искать подтверждение этой парадигмы в латинском слове аналитическими методами. Вот это есть человеческое рассудочное. Но когда ты подходишь к нему и понимаешь, что нужно вырабатывать парадигму из самого же небесного учения веры, и начинаешь расформировать свою человеческую парадигму, вот это называю отрицательным обучением. Положительное – это ты, когда подтверждаешь то, что у тебя есть, то есть измышляешь гипотезы. А отрицательное – это когда, наоборот, ты сравниваешь то, что у тебя есть, свои представления, с тем, что ты аналитически оттуда добываешь. И когда ты обнаруживаешь противоречия, ты расформировываешь в себе ложное представление, и они у тебя заменяются на уровне природном, аналитическом, вот этими парадигмами, чисто взятыми из латинского слова. Вот так вот образуется эта мертвая вода. Вот такое аналитическое из латинского слова, полностью построенное на нем, оно сшивает тело твоего сознания. Потому что до этого это просто мертвые куски, разбросанные в виде представлений твоих. А тут оно твои представления сшивает на основании буквального смысла латинского слова. Но это еще мертвое тело. Но когда ты его сшил, необходимо просветление, это живая вода, чтобы это тело ожило. Потому что если сразу твои представления полить вот этой живой водой, просветлением, они хоть и оживут, но они же не оживут вот в этом в должном порядке, и они тут же и умрут. То есть ты произведешь вот это вот, как его, прелюбодействование истинного. Это будет еще хуже состояние, чем до этого. Но когда эти сказали, что рассудочное вообще не должно участвовать. То есть они отказались от сшивания вот этих парадигм. Да, мы не будем применять человеческое рассудочное. Да, мы будем бороться за просветление. Вот когда они применяли человеческое рассудочное, или не человеческое, а рассудочное, основанное на буквальном смысле латинского слова, у них все шло хорошо. Это вот там до Химмель-Шалер сначала идет вот эти первые статьи из этого журнальчика, а потом они эти журнальчик читал вот этот Альфред Актон, ну, гигант мысли, без всякой иронии. И он ехидно заметил, что вы, ребята, делаете с книгами Сваденбурга то, что остальные священники от нашей всеобщей новой церкви делают с буквальным смыслом Ветхого и Нового Завета. То есть, что они делали? Они изучали книги Третьего Завета, вот как Сваденбург дает толкование на Ветхий и Новый Завет, и они пытались за ним следовать. Это, как ехидно замечает латинское слово, когда кто-то, изучив движение танцора, пытается повторить эти движения, имитируя их. Но танцор-то делает это из внутреннего вдохновения, а они это вот схоластика. Фактически это схоластика новой церкви была. Говорит, вы делаете то же самое в отношении только текста латинского, вот в Библии слова, вы делаете то же самое в отношении текста книг Сваденбурга. Но схоластика схоластика, но опять же говорю, если подходить к этому правильно научно, если ты используешь аналитический метод правильно, то ты и, воспользуясь латинским словом, можешь даже интерпретировать и получать вот эту вот правильную доктрину из Ветхого и Нового Заветов. Да, она мертвая пока что, но она, по крайней мере, тело сшито, оно сложено правильно. То есть преимущество латинского слова заключается в том, что мы можем получать аналитически верную доктрину не только из латинского слова, но, получив доктрину из латинского слова, осмыслив ее, мы можем применять это по отношению к Новому, к Ветхому Завету и получать оттуда правильные и верные доктрины. Ну вот опять же насчет богатого юноши. В латинском слове четко в смысле буквы написано, что на самом деле богатство, если раздать нищим, то ничего хорошего из этого не получится, только будет всеобщая нищета. Но ты его должен применять, чтобы делать промышленность, правильное доджебанковское дело, бизнес, но ты должен служить обществу, а не себе. То есть делать это не ради накопления капитала, а из любви к служению. Вот как этот Форд, например, автомобили производил. Он заботился и о потребителе, он заботился и о рабочих, и он служил человечеству. А в отличие от Моргана, который занимался только накоплениями собственных банковских капиталов. То есть делается правильный вывод из этой притчи, что там имеется в виду представление внутреннее по соответствиям. И это все из смысла буквального латинского слова берется. Но вот мы берем там описание, что должен делать богатый человек для общества. Вот возьмем книгу о небе об Аде. И вот там вот есть описание о богатых и о бедных небесах. И о буквальном смысле мы оттуда делаем правильные выводы и в отношении поучения Нового Завета. Да и Ветхого, в общем-то, тоже. И вот вы это берете и применяете по отношению к книгам Сваденбурга. Вы его назвали латинским словом, все правильно, все замечательно, вы это применяете. Пока вы это применяете, вы получаете выводы, но когда вы начинаете утверждать, что эти выводы получены вами из просветления, начинает возникать опасность. То есть пока вы согласны с тем, что нужно применять аналитический способ для получения выводов из этого священного писания, вот во всеобщей новой церкви был такой епископ де Чармс, он написал книгу, она называется «Принцип экспозиции». Вот он там собрал как аналитически из книг Сваденбурга, как он анализирует книги Ветхого и Нового Завета. И он там вывел ряд правил, как надо правильно анализировать слово Ветхого и Нового Завета. Но если взять эту книгу и использовать ее по отношению к самим же книгам Сваденбурга, получаются и удивительно чудесные результаты. То есть для вот этой вот мертвой доктрины, которая, тем не менее, аналитически правильна. И вот этот, если взять эту книгу «De Chance» применить к латинскому слову, то можно получить. Но они-то пошли дальше. Многие из них начали потом утверждать, что мы уже достигли небесной степени. Вот у Питкерна хватало самокритичности и ума понимать, что ему до небесной степени, как называется, что до луны пешком. Вот есть его одна из последних проповедей, ее такой перевел Виталий из Питера, где он говорит: ребята, никакие мы не небесные. Нам до небесного еще это вот. Но те, которые решили, что они получили небесное просветление, они начали плодить, как они это называли, доктрину небесного, духовную небесного происхождения. А чем отличался человек небесной церкви? Вот если вспомнить. Он, его вся жизнь была буквальным смыслом божественного слова. И его рассудочное небесное выдавало вот эти те же священные мифы. Вот к нему приходил условный Эбер. И он его наставлял священное. Он любил облекать это в мифы буквальные. Ну, типа вот как об Адаме и Еве, потопе и так далее. И все, что он не говорил, это было божественное слово в букве. Почему? Потому что небесное доброе воплощалось в природно небесное буквальное. То есть даже возник вопрос, а может быть Дохимилишелер это и есть вот это вот новое, еще одно божественное слово. То есть ты начинаешь плодить божественное слово. На самом деле ты плодишь свои фантазии, которые ты рождаешь из черного просветления своего сознания, исходящего от твоей соби. Но так как оно исходит из самого внутреннего твоей соби, ты этого не понимаешь. Тебе это кажется, что тебе от Бога пришло. А это не от Бога. Это от тех адских сообществ, это чистая воды новозаконная эзотерика. Причем такая серьезная, поставленная, научная. И вот Питкерн, с одной стороны, понимал, что у него ничего небесного нет, соответственно, он очень осторожно подходил. Вот если посмотреть Питкерна, он именно вот так вот и употребляет. Рассудочное, аналитическое, для, и у него есть совершенно изумительные выводы доктринальные из буквального смысла ветхого, нового и латинского слова, которые просто чудесные сами по себе, потому что они получены правильным аналитическим подходом. И он никогда не утверждал, что это с какого-то небесного уровня перцепции, потому что он понимал, что у него нет никакой небесной перцепции. Но кое-какие другие это утверждали. Я не буду говорить в епископе, хотя Фейхарта точно в результате начал это. Вот. Это один из этих двух священников, которые были вот в этой гландской общине, когда они приняли. А все началось с одного человека, который начал утверждать, что он осознал, что вот это вот то, что латинское слово это лишь буквальный смысл подлинного внутреннего слова, что он получил это с небес в виде просветления. Я не буду сейчас называть его имя. И вот это им помешало, так сказать, взорвало бомбу в мозгах. Они все захотели вот этого просветления. Они все начали крутить на это просветление. Хотя тот же Хайет пришел совершенно к тем же выводам, но не настаивая, что это какое-то небесное просветление, а именно аналитически анализируя. Хотя у Хайета явно было вот это духовное просветление, то есть природно-духовное, которое дается для людей духовно-природного гения. И вот Альфред Аптон, его вот эта вот книга «Корона всех откровений». Вот он, его побудили эти разобраться, а что ж такое смысл буквальный, просветленный, к чему он отличается от просто буквального. И родилась вот эта вот книга, в которой он расставил все точки над «и». Если бы эти его внимательно... Но вот опять же, они были все одержимы этим соблазном о том, что мы вот идем к небесным состояниям. Что наш седьмой день, что вот как это описано в книге «Тайны небесные», вот первые семь состояний, что это семь состояний человека новой церкви, и что в результате он получает небесное состояние сознания. Причем Питкерн, кажется, понимал, что это состояние первого неба, что это не состояние высшего неба. А многие не понимали. Но Питкерн, по-моему, это все-таки или понимал не до конца, или начал это понимать под конец жизни, или так до конца этого и не понял. Но его Господь хранил именно потому, что он никогда не претендовал на то, что он говорит из небесного просветления. И когда я в этом разобрался, я просто за голову схватился. Слава Богу, что меня Господь не допускал к этому до Хемили Шалер, пока я не созрел достаточно, чтобы в этом разобраться. Пока я не понял, что такое рассудочное, не проанализировал, не увидел разницу между небесным рассудочным, духовным рассудочным, разницу между небесным гением, духовным гением. А это, если бы я это вчитался раньше, то это могло бы меня захватить. Я бы начал плодить что-нибудь в этом же духе. То есть это меня бы свернуло с этого пути. За что я бесконечно благодарен Господу, что он меня от этого... Я как бы понимал, что это надо читать. Я как бы читал отдельно, даже приводил туда кое-что. Но я никогда не читал вот эти самые первые, где все это, ну, теоретически было обосновано. И я пробовал, сейчас написал вот эту презентацию на английском. Я прямо этого не сказал, но можно сделать выводы очень сильные. Я вот собирался сказать это более прямо, но после того, как моего провала с этой презентацией о любви супружественной, когда я увидел, что там это просто никому не нужно. То есть я вообще думаю, что... Ведь 99% там вообще не понимают, что такое доктрина вот этой вот новой. И вот спор, как под вторым Господним пришествием очистилась сфера рассудочного нашего человечества, стало возможно, вот почему латинское слово говорит, стало возможно рассудком восходить в тайны веры. Даже на уровне просто аналитическом. Но для этого надо сосредотачиваться только на латинском слове, отсекая все остальное. Иначе получается, как вот эта лепешка, которую должен был есть. Помните, Исаия или Ремия, когда ему Господь сказал сделать лепешку из муки там, и так далее, и человеческого дерьма. И когда он сказал: Господи, ну помешнулось ему, что я буду это дерьмо есть. Он согласился, ладно, возьми коровий навоз. Но это вот его поедание этой лепешки должно было ему представительствовать по соответствиям вот такое вот рассудочное, которое аналитическое, которое берется из различных источников. Потому что когда ты с одной стороны читаешь латинское слово, а с другой стороны смотришь всяких там кудесников, которые на Ютубе рассуждают из своих эзотерических представлений, читаешь все эти книжки, у тебя начинает идти, ну, как бы, вот ты жрешь эту лепешку, и там вроде и мука есть, то есть это доброе, но есть и вот это человеческое дерьмо. И ты не можешь подходить аналитически правильно к осмыслению текста латинского слова. И что самое главное, ты не можешь даже, ну, о просветлении я уже не говорю, но ты даже аналитически его не можешь осмыслять. И поэтому тебя все время будут сбивать и выбивать. Вот был один человек, это конец 19 века, блин, середина. Он был, его называют предшественником Академии, я забыл его фамилию. Он первый поднял вопрос, что это второе божественное пришествие, что это так далее, и что это полная истина, и все. А потом у него что-то наступило, от него отказалась его община поддерживать из-за этого все. А потом вдруг у него произошел какой-то слом, и он полностью отказался от веры новой церкви. Он ушел и под конец жизни зарабатывал себе этим, ну, вычитчиком текстов. И он полностью ушел от веры этой. И это не только он один. Это время от времени случается. Вот вроде люди в церкви, вроде они это все идут и так далее. А потом вдруг они от этого полностью отказываются. Но это не то... Вот знаете, есть такая профанация, когда человек сначала жил по-доброму. А потом от него отказался и начал жить по-злому. Вот он делает вот этот самый высший вид профанации. Эти люди не жили по-доброму. Они жили по-рассудочному, аналитическому. И по большей части они, даже если и боролись со злами, то это было так. Ну, чисто внешне. Мне никогда не приходило духовная борьба со злом. Потому что вот я говорю, что человек борется со злом сначала природно. Ну, вот он не совершает все. Но когда происходит причастие, если Господь видит, что он может в этом удержаться, он его природное доброе обращает в доброе духовное. И вот это духовное доброе уже может быть профанировано. Вот я думаю, я все, что я слыхал, допустим, о Пфайфере. Пфайфер никогда не жил в духовном добром. Он под конец жизни там, когда деривации сексуального начались, под планы, все. Но он не профанировал вот это вот доброе, потому что он никогда в него не входил. А вот Питкерн входил в это доброе. Он действительно жил по этому доброму. И поэтому Господь приложил все усилия, потому что для него, для Пфайфера, эти заблуждения не были опасными. Потому что нечего было профанировать. А вот Питкер мог бы в себе профанировать вот это свое духовное доброе. И поэтому Господь не допустил его. Он всегда четко осознавал свои собственные грехи, именно потому что он с ними боролся. И поэтому он никогда не считал, что он обладает какого-то рода небесными состояниями и перцепцией оттуда. И Господь его все-таки упас. То есть у него были заблуждения с принятия этого общего, но они не оказали влияния на его жизнь. Но опять же я скажу, что немало было в истории Новой Церкви случаев, когда люди вроде бы входили в церковь, когда они удивительные вещи постигали из вот этого природного, рассудочного, аналитического, а потом отказывались, полностью уходили из Новой Церкви, но они при этом не совершали прелюбодействования вот этого природного, ну, духовного доброго по той простой причине, что они его просто не имели. И это Господь позаботился, вот он говорит, латинское слово, что Господь никогда не старается никогда не дать человеку больше того постижения истинного, а уж тем более вхождения в доброе, в котором он может не удержаться до конца своей жизни в мире. И что он лучше попустит ему уйти из церкви, пока он еще никуда глубоко не влез, чтобы он в себе не профанировал истинное, тем более доброе.
Чтобы мне было еще хуже, да?
Да. Так что поэтому, когда я вот такое вижу, или человек не может войти, или потом уходит, ну, мне очень безумно жалко таких людей, но я по отношению к ним испытываю только жалость и понимание, что Господу виднее, в каком виде и как его, ну, вводить.
Ну, да, где-то у таких людей недопонимание чего-то было внутри. И они так это, ну, так это и осталось. Они не получили чего-то, мне так
они
кажется.
Они не развили в себе аналитического постижения.
Mm-hmm.
Особенно, если они это мешали со всякой эзотерикой и так далее. Mm-hmm. Знаете, вот он вроде аналитически мыслит так, а потом раз по латинскому слову, потом девайс начинает аналитически мыслить, потому что ему этот кудесник навевал такими. А опять же, я говорю, поскольку это мантрическое навевание, то оно не просто меняет его аналитическую способность к мышлению, оно внутри него насаждает определенное состояние сознания внутреннее, которое помимо его собственного зрения влияет на него и разрушает его аналитический подход изнутри. И, ему, и он вроде то, что вчера проповедовал как истину, сегодня начинает отрицать и объявлять ложь. Но это именно вот эти вот внутренние состояния сознания, воли, которую человек в себе не контролирует.
Это довольно тяжелый вопрос.
Это вопросы жизни и смерти. Угу. Не просто вопрос.
Я имею в виду для человека вот так разобраться действительно.
Ну, а кто говорил, что будет легко? Угу. Недаром же церковь Господня называется воинствующей церковью. Это не шутки. Тут ветхий человек сражается с Господом, и он сражается за свое существование. потому что иначе он будет усыплен и уйдет в гробницу. И это борьба не на жизнь, а на смерть. Поэтому в ней бывают и победы, и поражения, и гибель. И дай Бог, чтобы не духовная, а такой, так сказать, ну, телесно-рассудочная. Может, еще у вас какие-то вопросы будут по теме?
Не знаю, по теме, наверное. Просто у меня такой есть вопрос. Там, например, ну вот если птицы по соответствию, это мысли, да? Мысли, а животные это чувства. Да? А в Библии вот в самом начале написано, Господь там сказал, плодитесь, размножайтесь, населяйте землю и владычествуйте над животными и птицами. Если по соответствию, я правильно понимаю, что тут сказано, чтобы человек контролировал свои мысли этим и чувства?
Да.
Да?
Да.
О, ура. Я пришла к такому выводу. Это буквально, вот это я с мамой, когда читала все, и когда она так, стоп, я сейчас мы уже 3 дня читаем снова Сведенбурга, только я начала читать, я ей ничего не навязывала. Но после этого несколько дней вообще об этом ничего не говорили. Я ей просто сказала, что я сейчас с тобой поговорю и буду начинать истинную христианскую религию читать заново, там, где написано о единственности Бога и все. Вот. Сейчас, говорю, с тобой поговорю и посижу еще часик, почитаю. Она говорит, так почитай вслух. Я говорю, ты будешь слушать? Да. Я говорю, хорошо. И вот так потихоньку мы с ней начали. Но перед этим, когда вот тут вышел такой немножко как бы спор, она сказала, что а чё ж написано вот в Библии, и вот это самое начало мне зачитала, и там, говорит, ни про какие вселенные ничего не написано, а написано вот это. И я ж тут же говорю, мам, подожди, говорю, если вот там птицы и животные, если птицы это чувства, ой, эти мысли, а животные это чувства, то вот, говорю, тебе же подтверждение того, что человек должен контролировать свои мысли и чувства. Я говорю, посмотри, читая Сведенбурга, мы поняли вот такую вот часть в Ветхом Завете. Ну, для меня это было открытие, такое озарение. Ну, слава Богу, что я правильно подумала.
Ну, вот это применение аналитического осмысление, сформированное на чтении буквального смысла Третьего Завета по отношению к Завету Ветхому.
Я уже просто смогла увидеть.
То есть вырабатывается правильная аналитическая
доктрина. Да, вот это вот я смогла как бы увидеть и осознать, что это, наверное, имеется в виду
Да. И вы заметите, это никакое не просветление, это вы применяете то, что вы вычистили в буквальном смысле, сформировало ваш аналитический подход. Вот почему в Новой Церкви всегда утверждалось, что Ветхий и Новый Завет нужно понимать только из Третьего Завета, из той аналитики, которую ты приобретаешь путем чтения его буквального смысла. А когда нет такого подхода, то будет говорить, ну как, ну тут же о птицах, тут же об этом.
Ну конечно, это надо знать, например, то, что птицы, чему соответствуют птицы, чему животные, и тогда уже можно увидеть... Как бы с другой стороны, то, что написано буквально, что ты раньше понимал.
Ну вот знание формирует аналитическое осмысление. Потому что человек никогда не читал Сведенбурга, то вот поймай на улице любого баптиста, начни ему рассказывать, что вот это там соответствие, что вот какое соответствие, что ты несешь, что-то конкретно, да, Бог за 7 дней создал землю, вот эти птички, которые тут летают. Да, эти птички, которые тут летают, но эти птички это не то, что ты на самом деле есть. Наоборот, все вокруг соответствия. Вот птичка села, она тут прилетела и села, потому что она представительствует по соответствиям какие-то изменения в мире духовном внутри тебя. Но так как ты это видишь плоско, ты этого не понимаешь. Для тебя это природная птичка, которая, так сказать, природным путем создалась, прилетела природно. Пространстве по временной прогрессии тут сел. И ты видишь только вот этих вот природные тела, природные образы. И воспринимаешь их за единственную существующую вокруг тебя реальность. Что да, твое сознание, оно в теле каким-то образом производится, химическими процессами. Ну и когда ты начинаешь думать, что вот реально существует только мир природный, твое тело, ну и что все твое мышление это химические процессы, и это в общем правильно, Только если ты знаешь истину, ты знаешь, что эти химические процессы и органические, они представляют по соответствию духовные процессы. А если ты этого не знаешь, и с помощью изучения научного пришел к этим выводам, то следующий вывод совершенно рассудочно, между прочим, будет, что да, это всего лишь электрические импульсы, которые бегут по нервам, и вот тело замерло, умерло, электрические импульсы остановились, как компьютер, раз выключили, и все, и полетело, информация вся пропала. Что да, на этом твоя жизнь кончается, что человек смертен вместе с телом, что никакой вечной жизни нет, что все это человеческие выдумки. И вот точно так же, как я там вижу многие, да я и сам, вот возмущаются по поводу, вот как же так эти государства приняло, что гомосексуальные браки приравнять к настоящим, почему они это проповедуют. Но, ребята, это вы читали Сведенборга, вы знаете то, что это, так сказать, зло и так далее, даже те, кто Библию читали. Но эти-то совершенно искренние атеисты. Их в школе научили, что весь мир – это природная реальность. Их в школе научили мыслить аналитически последовательно. Они мыслят аналитически последовательно. И они делают совершенно рассудочно правильный аналитический вывод, что какая разница, кто с кем куда как совокупляется, если они хотят жить вместе, значит, это надо. Вот если гетеросексуальные пары оформляются юридически как брак, соответственно, и эти должны оформляться как брак. То есть они рассудочны по-своему.
Угу. Ну да, если чисто там по-земному так подумать, то почему бы и нельзя?
Да,
какая разница, да.
Если не знать про соответствие, про это вот, рассудочно, природно, ты придурок с их точки зрения. Ты живешь в каких-то дурацких фантазиях, а они рассудочны, и они поступают совершенно правильно. И приходить, вот, как знаете, там сейчас в этом российском парламенте приходят и этим навязывают, вот, там какой-то священник пришел, говорит, да, депутаты, да, не будем эти браки вводить. Большинство населения, воспитанное в природном рассудочном, на них смотрит, как на дебилов. Чьи-то они там собрались. Или смотрите, как на Трампа сейчас смотрят с Маском американцы. Да, Маск озлоблен, что его сына превратили в гетеросексуала. Да, они пришли, это вот и сейчас навязывают. Но что, Трамп является собой образец этого христианского благочестия? Вот смотрите, сейчас с Эпштейном это открылось дело. Маск вообще нифига ни во что не верит. Я знаю, Трамп, может быть, он и утверждает, что он католик. Но Маск-то это чистый водоатеист. И с точки зрения, ну, таких же атеистов простых американских, ну, интеллектуалов, Маск просто смотрится дебилом. Да, ему лично кто-то наступил на хвост. Да, его сына там это вот. Теперь поэтому он борется против совершенно рассудочно верных подходов.
Ну, да.
Но уже только из своего личного, да.
Выбрал его свободу, свободу личности, что они пропагандируют. Вот он захотел.
Да, с их точки зрения он совершенно иррациональный придурок. Поэтому они и кричат, что вот сейчас мы этих переживем, Трампа и Маска, и наведем опять обратный порядок. И они наведут обратный порядок, потому что основы нет. Вот пришел Трамп, Маск, сказали, нет, будет так. Нет, вот только брак между мужчиной и женщиной. Но как они это обосновывают? Да никак. Вот как в России, меня это так смешит, они сейчас... Традиционная ценность. Ну и мало ли какие бывают традиционные ценности. Есть традиционные ценности, там, задницу пальцем вытирать. Нет, это что, из этого следует...
Традиционные ценности, гомосексуализм был всю историю...
Об этом я даже не говорю.
Но просто это есть их ценность.
Подход, это традиционная ценность. Mm-hmm. Ну, допустим, они там боролись, объявляли гомосексуализм хотя бы там на государственном уровне. Церковь объявляла грехом. Но церковь-то это объявляла грехом, а не традиционными ценностями. Дескать, наши предки были гетеросексуальными, и мы будем гетеросексуальными. А почему? Мало ли, какие были наши предки. А сейчас у нас цивилизация. Сейчас у нас... Раньше наши предки мылись раз в месяц. Или вообще раз в год. А сейчас мы моемся каждый день. Это же традиционная ценность, может быть, правильно? Мыться так, как летом в речке. А что там? Традиционная ценность. Или раз там в месяц в баньку пошел и все. А мы сейчас, у нас душно, просто мы моемся каждый день. Ну, нет такой основы, как традиционная ценность. Или это грех, но тогда это вопрос не в традиционной ценности, а в религии. А почему? У них же 90% их аудитории, их электората в России, это вчерашние совки, которые вышли из советской школы, которые учились по советской школе. А те, кто им сейчас навязывают религию, я извиняюсь, это московский патриархат, это вообще эти клоуны. Это клоуны, и это всем видно, что это клоуны. Что они не верят в то, что они проповедуют. Они тоже сейчас начали говорить о традиционных ценностях. То есть, получается, они никакая не церковь, а департамент традиционных ценностей.
Да.
И что вы требуете, чтобы вас эти поддерживали избиратели, то они на вас как на придурков смотрят, и они по-своему рационально правы. Они рационально правы, а вы рационально не правы. И поэтому у вас будущего нет. Ни у Трампа с Маском нет будущего, ни у этих в российских парламентах с их традиционными ценностями, потому что они противоречат природному, рассудочному, атеистическому. И прежде чем начинать что-то менять на уровне законов, сначала нужно поменять мышление большинства, так сказать, народа. А если оно не поменено, то он будет дичать все дальше и дальше. И он будет рассудочно прав во своем одичании. Но пока дело не кончится тем, что он выродится в это в сборище психопатов, которые не хотят иметь семей, которые хотят только развлекаться чувственно, которые просто развалит социальную структуру и перейдут соседние народы и его пожрут. Вот когда эти мусульмане, они смотрят на то, что происходит в Европе, и они скоро выродятся настолько, но они и выродились. Что они превратятся в психопатов, которые думают только о чувственных наслаждениях, ни детей не заводят, ничего. И мы просто подберем то, что от Европы оставится со временем. Ну кто может сказать против что-то, если народ потерял веру? Если он вырудился, если нет...
С точки зрения атеистов и безбожников, они абсолютно правы.
Да, да, но просто я говорю, что все определяет конец. Да, они правы. Они живут по принципу «после нас будет потоп». Но вот нацисты пытались это решить вопрос путем... Да те же традиционные ценности. У нацистов те же традиционные ценности, только они их называли, так сказать, национальным наследием. Но с другой стороны, мало ли какое там национальное наследие, особенно если оно приводит к газовым камерам, концлагерям, массовым расстрелам. Кому такие ценности нужны? Да, можно всех перехватать, пересажать в лагеря и так далее. И что это изменит? Да, поставить образование, как в Советском Союзе поставили, коммунистическое, атеистическое, там поставили нацистское, это вот национальное. Но этого будущего нет, потому что, опять же, оно противоречит элементарному природному рассудочному. Или есть религия, есть вера, и из него следуют рассудочные выводы, или его нет, и из этого тоже следуют рассудочные выводы, по которым человек это все-таки существо рассудочное. Он, ну, это не человек, если он живет не рассудком. Это просто дикое животное. Тут хоть извращенный, но все же человек. А так это просто дикое животное. А дикое животное, как сказал Пушкин, это вот нужно резать или стричь. Помните у него. Зачем стадам дара свободы? Их нужно резать или стричь. Ну вот так вот. Я когда приехал сюда, у меня были определенного рода иллюзии, что я тут что-то смогу сделать. Ну, сейчас они малость поиспырились. Я читал лекции, на которые приходили там десятки людей, которые уходили и исчезали. Им все это было интереснятинка, но это никогда не... Вот я сейчас вспоминаю, с лекции практически никто не пришел. Нигде, где я только их не читал. Да, остались те, кто как кто читал книги, искал церковь, приходил, уже сознательно созрел для этого. А вот как эти, понятное дело, когда эти вавилоняне читают, то они запугивают адом, и они дают, ну, зримый вот ты платишь конкретные деньги, вот люди же привыкли, заплатил деньги, получил услуги. Заплатил, купил машину, заплатил, купил фотокамеру, заплатил, купил себе вход в царство, в страховку на царство небесное. Кто это царство небесное видал? Да, но почему бы не приобрести страховку? Мы же покупаем страховку, например, на смертный случай, хотя надеемся, что доживем благополучно до старости. Но на всякий случай, да, на смерть страховку родственникам что-то достанется. Так и тут, как в той этой песенке, ну, еврейская. По субботам мы ходим в синагогу, а что нам жалко, а вдруг он есть. То есть они готовы что-то заплатить на всякий случай. Знаете, как люди покупают участок на Луне. Кто там до какой Луны, и будет ли еще это вот. Но почему, если с тебя несчастных $100 просят, не заплатить? Так и тут. А церковь, она не требует от человека взносов. Это Вавилон требует от человека взносов. Знаете, как в том анекдоте, если я заплачу 1 000 000, простится ли мне это? Но я бы на вашем месте рискнул. Понятно, что у него там уже там сотни миллионов. 1 000 000 для него это не такая большая сумма. А церковь требует человеку отдачи всей своей жизни. Вот даже классический образец, когда первая община христианская в Иерусалиме. И они должны были приходить, все имущество отдавать и потом жить уже по закону этой общины. А пришла там одна семья, и они решили, так сказать, схитрить. Они какую-то часть имущества отдали, а какую-то оставили себе на это. Чем для него это кончилось? Что он это вот... Помните это Деяние апостолов, нет?
Нет.
Там была семья, которая муж и жена. И муж дал только часть денег. И пришел, его спрашивает, это, ты все деньги дал? Да, все деньги. И тут трах-бабых, что-то его скрутило, упал, умер. Потом пришла жена, спрашивает, муж все деньги дал? Да, конечно, все деньги. И ее раз, она тут же умерла. Это как бы было представительство по соответствиям, что если уж ты отдаешь церкви, ты не хитришь, ты не покупаешь страховку. Ты полностью в нее уходишь и меняешь свою жизнь. Начинается это с того, что ты полностью уходишь от своих похотей и меняешь. Но и все остальное, то есть даже вот человек, который, допустим, бизнесмен стал, членом церкви, он свое имущество использует теперь по церковному, то есть на благо человечества. Когда он свой бизнес отводит, он думает не только о прибыли, но он, ну, фактически, если он отдал себя на это вот, на церковь, то да, он продолжает делать прибыль, он продолжает приобретать, но думает, вот изменились его внутренние побуждения. Как в той известной дзенской истории, когда этот учитель получил просветление, и его спрашивают, вот чем вы занимались до просветления? Ну как вот там, кормил семью, пахал землю, собирал урожай, продавал. Т.д. А когда вы получили просветление, что вы делаете? Ну, кормил семью.
То же самое.
Да, то же самое. А что же изменилось? Все. Да, внешне я делаю то же самое, но внутри изменилось все, потому что изменились намерения и цели, целеполагание. И вот так вот человек, когда приходит в церковь, вот это осторожненькое, да, вот я тут дам, а тут оставлю для себя, оно так не работает. В результате он и тут теряет, то, что он отдал, теряет. И ничего не приобретает взамен.
Ну, получается, как бы показательный пример того, что если человек не до конца следует Богу, или не до конца ему, то его ждет смерть все равно.
Да.
Только это было вот ускоренно показано.
Одно дело, когда он борется изо всех сил, все-таки падает, и потом кается, и страдает. А другое дело, когда он изначально говорит, что вот тут я буду выполнять, а если мне очень захочется, я выполнять не буду.
Чуть-чуть не буду, да.
То есть, если мне $100 украсть, я красть не буду, а если 1 000 000, то даже не задумаюсь. А принцип-то должен быть, что $100, что 1 000 000. Так вот и все остальное. Ну что, давайте помолимся уже, завершим на сегодня. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.